От прямой конкуренции мы начинаем переходить к новому сотворению мира через крупные очаги влияния. То, что наш президент называет многополярностью. Теперь нам притворяться и стараться быть хорошими, стесняясь защиты собственной суверенности, больше не надо. Сравнивать Украину с Израилем, а сектор газа с Россией – это пропагандистский подлый прием. Потому что если искать во всей этой истории параллели, то они будут чуть иными. Давайте будем осторожнее наблюдать за тем, что происходит на Ближнем Востоке, испытывая настоящее искреннее сожаление и сочувствие ко всем, кого коснулась резня и бойня. Но вместе с тем трезвыми глазами давайте будем на это смотреть. Так полыхает Ближний Восток. Есть ощущение, что на первый план выходят даже не национальные, а наднациональные интересы. Они могут быть разными. Борьба за энергоносители, ресурсы, информацию, ядерное превосходство, религию, историю, что угодно. Все это становится важнее и выше пресловутых границ на контурных картах, которые мы штриховали в школе. Для обеспечения границ безопасности каждое государство, особенно малое или среднее, будет искать большого союзника. Вместо бессмысленных глобальных организаций, утративших способность регулировать международные отношения, таких как ООН, ПАСЕ, МАГАТЭ и так далее, начнут образовываться иные силовые линии. Или, иначе говоря, оси, и уже образовываются. Например, такая: Москва, Дамаск, Пхеньян, Тегеран, Пекин, Дубай, Нью-Дели. Как вам подобное созвездие? Это я еще Африку не посчитал. От прямой конкуренции мы начинаем переходить к новому сотворению мира через крупные очаги влияния. То, что наш президент называет многополярностью. Теперь нам притворяться и стараться быть хорошими, стесняясь защиты собственной суверенности, больше не надо. США, к слову, так и делают. Захотели – прилетели в Ирак, захотели – в Афганистан, захотели – в Сирию, захотели – во Вьетнам, куда угодно. Только если раньше все смотрели на это сквозь пальцы, то теперь, те, кто имеет возможности, взяли за руководство к действию. Какое еще главенство закона? Какой еще гуманизм? Расскажите об этом на Нагорном Карабахе. Там сейчас целый народ переезжает. Куда глаза глядят, едут? Просто потому, что им приказали это сделать. Помашите Женевскими конвенциями в Израиле, где Минздраву официально запретили лечить раненых боевиков. А не имеющие никакого отношения к Хамасу, люди бегут во все стороны света, только бы их не накрыло ковровой бомбардировкой. Никакие увещевания ООН, помните такую организацию, про недопустимость зачистки в ответ на насилие, никто, разумеется, слушать не собирается. Это и есть то, что они называют порядок, основанный на правилах. Их порядок, основанный на их правилах. Мировая пропаганда, либеральная российская иммигрантская пропаганда и конкретно президент США Джо Байден неустанно пытаются убедить нас, что Израиль – беспрекословное добро, а Палестина и Хамас – это зло. И с ними только так и надо, без пощады и без оглядки на любые мировые конвенции. Когда же мы стали жить по таким принципам? Придется клубок раскрутить целиком, чтобы хоть что-то понять. Земля обетованная, или древняя Палестина, была родиной еврейского народа с 13 века до нашей эры. Здесь возникли государства Иудея и Израиль, которые впоследствии переходили из рук в руки к различным империям. Окончательно Израиль потерял свою независимость в 70-м году нашей эры. Однако в 19 веке, 2000-летия спустя, только вдумайтесь, возникли идеи возвращения евреев на историческую родину и образования собственного государства. Эти соображения легли в основу идеологии сионизма, основателем которой принято считать Теодора Герцля. Первая волна возвращения евреев случилась в период с 1882 года по 1903 год. Считается, что она была связана с чередой погромов, происходивших на территории Российской империи. Но тут все-таки необходимо уточнение. Погромы происходили в основном на территории Украины, Белоруссии и Польши, входившей тогда в состав России. И вот в связи с этими погромами переехало 35 тысяч евреев. Вторая алия – то есть период переселения, прошла с 1904 по 1914 годы. Тогда 40 тысяч евреев поселились в Палестине. Еще 40 тысяч евреев переселились в период с 1919 по 1923 годы. Это была третья алия – массовая репатриация евреев на родину. И уже тогда случились первые арабские протесты. Новейшая история независимого еврейского государства начинается в 1922 году, после поражения Османской империи в Первой мировой войне. Ее территорию поделили между победителями, и Великобритания получила от Лиги наций мандат на управление Палестиной. На тот момент Палестину населяли преимущественно арабы-мусульмане. Однако самый крупный город, Иерусалим, был преимущественно еврейским. В 1939 году Великобритания наложила ограничения на еврейскую миграцию, усилившуюся с подъемом в Германии нацистской идеологии, тем самым нарушив данные сионистам обещания. Бежать в Палестину от Холокоста можно было только тайными маршрутами. После окончания Второй мировой, несмотря на давление международного сообщества, Великобритания все еще отказывалась снимать ограничения на еврейскую миграцию, и обстановка в Палестине продолжала накаляться. В ответ на участившиеся волнения и теракты британцы были вынуждены ввести на палестинскую территорию регулярные войска, но и войска не смогли решить проблему. В 1947 году британское правительство заявило о своем желании отказаться от мандата на Палестину, аргументируя это тем, что не в состоянии решить конфликт между арабами и евреями. За дело пришлось взяться кому? Правильно, самой авторитетной империи середины 20 века – Советскому Союзу. Во время второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1947 году был принят план раздела Палестины на два государства – еврейское и арабское. В США были разногласия по этому вопросу, но против слова Советского Союза через два года после окончания Второй мировой сложно было пойти. Сталин продавил создание государства для евреев. Для этого были очевидные геополитические предпосылки. В Израиле советское руководство видело будущего потенциального союзника, с помощью которого можно было бы потеснить Великобританию, имевшую сильные позиции на Ближнем Востоке. Одна из основательниц Израиля, Голда Мейер, посол Израиля в Советском Союзе в 1948-1949 годах, а затем премьер этой страны в 1969-1974 годах, была уверена, что Сталин сопереживал еврейскому народу и хотел помочь ему, наконец, обрести землю после Холокоста и ужасов фашизма. К слову, если бы не советская дипломатия, вместо нынешнего еврейского государства вполне мог возникнуть арабо-еврейский конгломерат. Можете помыслить последствия. Ведь далеко не все страны, члены ООН, одобрили план раздела Палестины на арабскую и еврейскую часть. Именно с помощью коммунистических государств Восточной Европы Советский Союз все же обеспечил 2/3 голосов в поддержку концепции двух государств для двух народов. 18 мая 1948 года Советский Союз стал первой страной де юре, признавшей еврейское государство и защитившей его тоже. На следующий день после провозглашения независимости Израиля на его территорию вторглись силы Египта, Трансиордании, Сирии, Ливана и Ирака. Это стало первой из 8 крупных войн, которые молодое государство пережило за 74 года своего существования. Боевые действия вынудили 700 тысяч арабов бежать из Израиля. Евреи тоже столкнулись с гонениями в мусульманских странах и стали массово переселяться в молодое еврейское государство. Одновременно в Израиль продолжали стекаться европейские евреи, выжившие в период Холокоста. За первые десятилетия население молодого государства выросло в 2,5 раза, с 800 тысяч до 2 миллионов человек. При активной поддержке Советского Союза не только первым признавшего еврейское государство, но и снабжавшего его вооружением, израильтянам удалось отбить наступление арабов и захватить новые территории. В тот период США настаивали на том, чтобы никто не поставлял оружие на Ближний Восток, поэтому СССР решил оказать помощь Израилю не напрямую. По распоряжению Сталина вооружение в еврейское государство поступало из Чехословакии. В основном это были немецкие, чешские винтовки, минометы, а также несколько истребителей. Историк Николай Стариков пишет, в этом была какая-то высшая справедливость истории. То оружие, которое создавалось в Третьем рейхе для уничтожения в том числе миллионов евреев, в итоге послужило для защиты еврейского государства. Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион тоже говорил, что если бы не эта советская помощь, Израиль бы никогда не выдержал натиска всех арабских армий. Война закончилась в 1949 году. При посредничестве ООН было достигнуто перемирие и установлена зеленая линия – демаркационная черта, разграничившая еврейское государство Израиль и его арабских соседей. 23 января 1950 года Кнессет, израильский парламент, провозгласил Иерусалим столицей государства Израиль. В ходе арабо-израильской войны израильтяне захватили 77% территории Палестины. Но затем отношения между Израилем и Советским Союзом охладели. И мы не считаем, что мы в этом виноваты. Как бы то ни было, президент США Джон Кеннеди, обеспечив Израилю щедрую финансовую поддержку, которую Советский Союз в таких объемах обеспечить не мог, достаточно быстро склонил Израиль к сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки. Израиль стал форпостом США на Ближнем Востоке. Доллары в Израиле появились, но прежние проблемы и противоречия никуда не делись. С 1967 года в результате молниеносного блицкрига в ходе шестидневной войны Израиль разбил арабов и стал контролировать всю территорию Иерусалима. Под контролем страны также оказался Синайский полуостров, западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим, Голанские высоты, а также сектор Газа, который ранее находился под контролем Египта.
Сектор Газа – территория на берегу Средиземного моря, выделенная ООН для создания арабского государства Палестины. От Израиля отделен разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, от Египта – бетонной стеной. На площади около 360 квадратных километров проживает более 2 миллионов человек, в основном палестинские беженцы, покинувшие территорию Израиля во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов.
6 октября 1973 года началась война Судного дня. Египет и Сирия выступили против Израиля, чтобы вернуть арабские территории, потерянные во время шестидневной войны. 16 тысяч человек потерял Израиль в той войне, а арабские страны – 20 тысяч человек. В Вашингтоне, как обычно, всем желали добра и подписывали разнообразные временные соглашения о создании и закреплении статуса ПНА – Палестинской национальной автономии. Но на деле это были примерно те же самые паритетные соглашения, которые любил подписывать Борис Ельцин. Меняем пепси-колу на атомные подлодки, а суверенитет на пиццу. Сектор Газа все больше становился бесправным гетто. Чувствуя превосходство и поддержку западных товарищей, Израиль все больше оттеснял палестинцев к морю. Но у него появился серьезный противник, набравшая к середине нулевых силу политическая партия «Хамас», провозглашенной целью которой является создание исламского арабского государства на всей территории Израиля, сектора Газа и Западного берега. В 2006 году Хамас выиграл выборы в Палестинский законодательный совет, получив там большинство голосов. И в 2007 году полностью поставил территорию сектора Газа под свой контроль. Стороны взаимно атаковали друг друга с 2014 года. Палестина наносила ракетные удары по Израилю, а Израиль проводил масштабные военные операции. Все это привело к тому, что мы сейчас наблюдаем на земле обетованной. Там, где вроде бы лучше, многие должны знать, что такое истребление народа по национальному признаку. Седьмого октября, практически в день 50-летия той самой войны Судного дня, Хамас выпустил несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявил о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и более 200 заложников. После этого Тель-Авив официально объявил войну Палестине. Ответная операция армии обороны Израиля «Цахал» получила название «Железные мечи». До сих пор никто не может понять, каким образом разведка Израиля, известная всему миру, своим аномальным вниманием к безопасности государства, проспала такое мощное и подготовленное выступление сил Хамас. Действительно ли проспали или пропустили, потому что это часть плана? Не зря же Байден сравнил атаку Хамас с сакральным для американцев терактом 11 сентября. Тогда тоже была мутная двухходовка, рухнувшие башни-близнецы стали поводом для решения военных задач по всей планете. Израиль и Палестина – пороховая бочка. Сектор Газа планомерно сравнивают с землей. Скорость взаимного самоуничтожения двух стран – чуть ли не 1000 человек в день. Появилась тут же и своя буча – фейк про 40 обезглавленных Хамасом детей. И показательная казнь – удар по религиозной больнице в секторе Газа, в результате которого погибло около 500 человек. И бравые американские морпехи в количестве 2000 штук, и две ударные авианосные группы ВМС США, и обсуждение пакета мгновенной финансовой помощи Израилю чуть ли не на 100 миллиардов долларов. Очередная геополитическая драматургия для голливудских фильмов про вселенную Марвел. Сначала, откуда ни возьмись, конечно, начинается хаос на планете, потом нам показывают злодея, после этого американские супергерои прилетают и всех спасают. Ну, даже британец Кристофер Нолан снял на голливудские же деньги фильм про философию США куда правдивее и умнее. В «Оппенгеймере», который собрал почти 1 миллиард долларов в прокате, мы увидели, как Штаты привыкли решать проблемы так называемой нацбезопасности. Когда-то, в общем-то, уже отыгранной Японии был нанесен удар атомной бомбы. Нет, даже два удара для спецэффекта. Что было, как считают многие, вовсе не ради окончания Второй мировой, а для мощного старта холодной войны. Это всего лишь фильм, да, всего лишь кино, но ценою в 200 тысяч японских жизней. И вот опять Штаты спешат на помощь с ракетами наперевес, а русский агрессор, обвиненный российской неполживой интеллигенцией в помощи и поддержке Хамаса, пытается призывать к здравому смыслу. Именно мы еще 14 октября предлагали мирную резолюцию по сектору Газа. Нас не послушали. Проект о перемирии, этот проект заблокировали США, Британия, Франция и Япония. Постпред РФ в ООН Василий Небензя призвал Израиль немедленно открыть гуманитарный доступ и как можно скорее прекратить огонь. Призыв, конечно же, был проигнорирован. Решение придумали там оригинальное. Предложили более чем 1 миллиону жителей Палестины покинуть землю, чтобы не пострадать от сухопутной операции. Просто уйти из дома. В отличие от украинских беженцев, им, между прочим, придется уйти, скорее всего, навсегда. Бенефициаров, как сейчас принято говорить, у такого конфликта быть не может. Ударят по всем. Напомню, что Израиль официально не входит в список ядерных держав, но при необходимости применить ядерное оружие обещают. Или все-таки есть бенефициары? Кто у нас любит помогать борцам за независимость против террористов? Кому выгодно перенаправить поток капиталов из Персидского залива в сторону Статуи Свободы? Кто теперь может шантажировать Китай перекрытием потоков нефти, газа и так далее? Кто под шумок разворачивает ядерный зонтик? Кому выгодно вбить клин между Израилем и Саудовской Аравией, которые только начали сближаться? Или кому выгодно ввязать в мясорубку Иран и развалить его ракетную программу и ядерные разработки? Из этой схемы можно было бы выбраться, да Израиль, кажется, не слишком может или не слишком хочет. Как вырос израильский милитаризм? Он вырос из нежелания, по сути, договариваться о палестинском вопросе. Проблема выросла из осознания того, что можно 2 миллиона человек обнести колючей проволокой, создать там серую зону и всех отогнать к морю. Происходили эти процессы многие годы, разумеется, не только по собственной воле, но и при горячей и плотной поддержке Соединенных Штатов Америки. Годы идут, ничего не меняется. Вот вам карикатура из журнала «Крокодил». Называется «Экспансионисты». По карте расползаются амбициозные стрелки во все стороны света. Карикатура вышла в начале 70-х годов. Время покажет, насколько мы вернулись в ту же самую карикатуру. Жесточайшая атака на сектор Газа – очередной побочный эффект избирательной капиталистической псевдодемократии. Все это и не победа терроризма, и не победа над терроризмом. Это всемирный триумф философии однополярного мира, где проблемы безопасности решают те, кто сильнее, а не те, кто справедливее или честнее. Именно так и выглядит таинственный порядок, основанный на правилах. Именно он определяет, кому можно мстить, кому можно убивать и в каких объемах убивать, а кому нет, нельзя. Это и есть стиль управления. И даже если хотите мышление циничной американской империи, хорошо притворившись демократией, всех на этой земле можно обмануть или купить, или убить. Хочется верить, что в России принципиально иные методы работы и даже организации жизни. В Поволжье православные и мусульмане столетиями живут бок о бок, и все хорошо. Никто никого не теснит, баланс между этносами достигнут. Но кто ж нас, агрессоров, послушает? Наблюдая кровавую расприю между Израилем и Хамас, все остальные начали чесать голову и думать: а чем мы-то хуже? По всему миру активизировались и другие силы, очаги напряжения и центры военной мощи. Даже военные аналитики Пентагона, в отличие от потерявших связь с реальностью политиков из Вашингтона, не могли всего этого не заметить и не понимать. Египет, который ждет неминуемая гуманитарная катастрофа при открытии границ. В страну хлынут палестинцы, а отношения с арабами у Каира, мягко говоря, не очень. Всех этих беженцев Египет начнет выпроваживать дальше по окрестным странам и в Европу. Иран – солидарный с сектором Газа. Близкое государству и обладающим сотнями тысяч ракет, ливанская шиитская Хизбалла уже бьет по армии Израиля. В Йемен, где движение хуситов, поддерживающее Хизбаллу, готово к отправке военных на поддержку Хамас. Хуситы обвинили США, Великобританию и страны Запада в преступлениях против палестинского народа. Саудовская Аравия призвала принудить Израиль соблюдать международное право и поставила на паузу процесс нормализации отношений с этой страной. Сирия тоже прочувствовала на себе, что такое ближневосточный конфликт. Израиль разбомбил и вывел из строя аэропорты Алеппо и Дамаск. Мощные взрывы прогремели на голландских высотах, а еще Хизбалла атаковала американские военные базы на юге Сирии. Хизбалла, напомню, это Ливан. Израиль догадывается, к чему это все может привести, и к 350 тысячам собственных мобилизованных добавил дополнительные 360 тысяч резервистов, срочно призванных из Европы. Куда столько для одного сектора Газа? Значит, Израиль не исключает войны на два, а то и на три фронта. Ведь удар по мусульманам не шутки, он рикошетит по всем, словно взрыв на безразмерном складе боеприпасов. И Европа, конечно, в стороне не осталась. Помимо массовых протестов, помните же, сколько в Европе мусульман, усугубился конфликт между Косово и Сербией. Даже временное правительство Киева, официально признав неудачу контрнаступления и легальное смещение фокуса с Украины на Израиль, и резкое снижение поставок боеприпасов и военной техники, тоже договорилось до весьма оригинальных идей. Теперь они призывают Грузию идти войной на Абхазию и Южную Осетию. А еще США провели подземный химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде. А еще Россия окончательно выходит из нерабочего фейкового договора о запрете испытаний ядерного оружия. Вот такой вот эффект домино. По случаю войны в Израиле президент США Джо Байден из овального кабинета записал целое обращение к американской нации. Он заявил, что Штаты обязаны помогать Израилю и Украине в противостоянии с Хамас и с Россией, поскольку не могут позволить террористам и тиранам победить. Что если не остановить стремление Путина к контролю над Украиной, то он не ограничится только Украиной, так он сказал. Что если террористы, так он сказал, не платят цену за свой террор, а диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больший хаос, смерть и разрушение. И поэтому Америка опять под угрозой. Представьте себе. Кажется, мы это кино где-то уже видели. А, точно, «Империя зла», 1983 год. Рональд Рейган. 40 лет назад мы это кино смотрели. Это, видимо, повтор. Так вот, Байден прав. Диктаторы и гегемоны всегда вызывают еще больший хаос своими действиями. Такой, какой они разожгли в свое время на Ближнем Востоке. И еще он прав в том, что империя наша действительно очень зла в последнее время. Зла на бесконечные подлые манипуляции. Потому что сравнивать Украину с Израилем, а сектор Газа с Россией – это пропагандистский подлый прием. Потому что если искать во всей этой истории параллели, то они будут чуть иными. Сектор Газа можно было сравнить с Крымом. Сравнение связано не только с выходом к морю. Этот анклав стал для современной националистической Украины то, что называется токсичным регионом, который Киев, по сути, отвергнул. Очень серьезно настроил против себя, причем навсегда. Вспомните референдум по статусу Крыма 1991 года. 93% граждан были тогда не под дулами автомата Калашникова за вступление крымской автономии в состав Советского Союза. Потом должен был состояться еще референдум по независимости 1992 года, который правительство Крыма объявило, а Киев отменил. А еще в Крыму был президент. Знали вы об этом? В 1994 году Юрий Мешков был открыто выбран главой Республики Крым, получив почти 73% голосов. Он начал курс на сближение с Россией, собирался ввести рублевую зону и договориться о российском гражданстве для крымчан. Что было дальше, угадаете? Верно, в начале 95 года Киев лишил Крым автономности, Мешкова выкинули с должности и отравили. СБУшники. Потом его едва не сгноили в больнице без лекарств. Еле унес ноги. А потом был народный референдум 2006 года, где почти 99% крымчан выступили против курса Ющенко на вступление в НАТО. Напомним, что референдум – это самый демократический механизм выборов. Волеизъявление народа. И что? Кто этот народ слушал? Кто его слышал? Мы все это помним. А еще есть такая параллель. С начала СВО Вашингтон ввалил 113 миллиардов долларов. Деньги эти пошли на борьбу против небольшого, но стойкого анклава – ЛДНР, который мы, конечно же, поддерживаем. Так что аккуратнее тут надо заливать про сектор Газа и Хамас и сравнивать Россию с террористами, а Украину с Израилем. Давайте будем осторожнее наблюдать за тем, что происходит на Ближнем Востоке, испытывая настоящее искреннее сожаление и сочувствие ко всем, кого коснулась резня и бойня. Но вместе с тем трезвыми глазами давайте будем на это смотреть. Многие мои добрые знакомые едва ли не требуют, чтобы нами была проявлена четкая солидарность именно с Израилем. Об этом можно было бы вести речь, когда бы Израиль проявил четкую солидарную с Россией позицию касательно Украины в свое время. Когда из Израиля хлынули бы прочь наши поуехавшие в ужасе от того, что власти их новой родины за Путина. Вот тогда можно было бы всерьез поговорить о солидарности деятельной. Потому что на довод «Россия тоже пострадала от террористов в свое время» есть ответ. Евреи страшно пострадали от нацизма в свое время. Но если вторая часть не работает и почти никого всерьез, кроме Якова Кедми, не убеждает в Израиле, отчего тогда первая часть утверждения убеждать кого-то в России? Мы с Афганистаном воевали, а теперь у нас посольство талибов в Москве. И наши чеченские террористы 20-летней давности, теперь у нас случаются герои России и кавалеры Ордена Мужества. Так что нечего нас теребить. Мы русские, мы тут православные, мы мусульмане, мы буддисты. И синагоги у нас тут тоже есть, причем по всей стране. Нам всех в этом конфликте жалко. Мы бы всех тут от обстрелов приютили и палестинцев, и израильтян. Милости просим, Россия большая и щедрая. Только вот без этих, без релокантов. Но деятельно поддерживать в России мы будем только тех, кто рубится и молится за нас.